Лущинская удивляется.
Пермь, здравствуй. Здравствуйте, пермяки. Я Ирина Калущинская. Ну, совершенно ничего неожиданного. Я, конечно, должна поговорить о результатах прошедших выборов, но я решила соригинальничать. Все зовут политолога, а я позвала в гости культуролога.
Не, все-таки социолога.
Ну, все равно, это кафедра-то ведь культурологии.
Да.
Господин Лысенко Олег Владиславович, очень хороший действительно социолог, практически очень хороший, не говоря уже о том, что у него есть совершенно замечательные статьи и книжки, которые я с удовольствием читаю. Лысенко про пермяков, и Пермь знает, похоже, все. Что у нас внутри, в голове и в душе...
Вы мне льстите.
Нет, я говорю правду.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все-таки скажу это слово.
Значит, вот мне, конечно, очень хотелось бы частично сделать из вас политолога, но вы же будете сопротивляться.
Сопротивляться
буду. Категорически, да.
Да. Не, ну, предмет, может быть, один и тот же и у политологов, и у социологов взгляд разный. Ну, вот я не обладаю, много раз уже повторяю, ну, не обладаю я компетенциями политологов. Ну, не знаю я там внутренние расклады, кланы, там, в каких-то подробностях, поэтому вот прогнозировать ничего не могу.
То есть, зато вы можете говорить о реакции населения.
О реакции населения,
это да. То есть, собственно говоря... каково было настроение пермяков и в городе, и в крае, что вот в результате этих настроений и получилось именно тот результат, который получился, как вы считаете?
Знаете, вот среди журналистов, да и вообще в массовом сознании, ну, видимо, со времен еще марксизма остался один стереотип.
Угу.
Помните Ленин, да, революционная ситуация, верхи не могут, низы не хотят, ну и так далее. А стереотип этот гласит, что, значит, в эпоху кризиса понижение жизненного уровня, протестные настроения должны повышаться. Следовательно, в эпоху кризиса оппозиционные партии должны набирать намного больше. Но это, конечно, стереотип, потому что, как сказал другой классик, как помню, если я не ручаюсь за точность цитаты, да, все семьи счастливы одинаково, да, а несчастливы каждая по-своему, да?
Да, по-моему, это Толстой.
Вот, да, было как раз так сказано. Так вот, в эпоху кризиса как раз каждый несчастлив по-своему. И, в общем, кризис – это не время, когда люди консолидируются вокруг каких-то политических сил. Больше приходится выживать. Ну, собственно говоря, 90-е годы, это вот тот тяжелейший кризис, который переживали после перестройки сразу же, да, ведь он показал, что он, никакой там значимой оппозиции особенно не возникло. Оппозиционные настроения возникают в другой период, когда после какой-то стабильности наступает небольшое ухудшение. Ну, вот 11-й год, да, например. Тут вот и массовые настроения, и, собственно говоря, у «Единой России» были рейтинги несколько ниже. Так что накануне выборов основная масса граждан занималась тем, что она выживала, бухтела, была чем-то, может быть, недовольна, но отнюдь не думала о том, как бы проголосовать за это недовольство и поменять власть, а думала о том, как собрать детей в школу, выкопать картошку, сделать какие-то заготовки на зиму, то есть о том, как вы, что мы будем делать там завтра, послезавтра на уровне таком бытовом, на уровне семейном. Ну, если вот в общей зарисовке, то так.
Олег Владиславович, вот скажите мне, пожалуйста, почему социологи такие злые?
Почему? Мы добрые, пушистые.
Нет. Вот то, что вы сказали, говорит о том, что вы злые. Вот скажите, почему вы, социологи, не рассказали балбесам-политологам о том, что вы сейчас сказали? Ну и вы знаете, что было... Какой был вал чудовищный. Причем Я понимаю, какого-то одного человека, критика, это понятно, да? Но вот всю правящую партию вот так со всех сторон гнобить, ну они что, это не понимали, что ли?
Ну, во-первых, понимали. Во-вторых, разговаривали. А в-третьих, а другого выхода-то и нету. Собственно говоря, перенос голосования на начало сентября, слава богу, на 18-е. Да, я имею в виду для оппозиционеров, слава богу, для оппозиционных партий. А не там, какое там было, не на 11-е, да? Это изначально, в общем, подрывало их возможности провести нормальную агитацию, раскачать лодку. Угу. К тому же, смотрите, ну, в общем-то, ведь если мы сравниваем с федеральными результатами, то в Перми заметны следы вот этой критики. Все-таки партия «Единая Россия» у нас, по-моему, если я правильно помню, процентов на 10 ниже федерального.
Похоже на то.
Да. Те же эсеры там в два раза практически выше федерального, так? ЛДПР там набирает и так далее. Так что, в общем, следы это было.
Политолог... То есть мы такие красавцы, да? Многообразные такие.
Ну, во-первых, многообразные, во-вторых, в общем, действие этих политологов вполне было заметно. То есть деваться было некуда больше. Все равно надо было что-то делать.
Вы знаете, я думаю, что все вместе политологи не сделали столько в отношении реноме пермского варианта партии власти, сколько она сама не сделала во главе с его лидерами, потому что это уму непостижимо. Я более позорного общей кампании вообще не помню.
Это вы сейчас про кого? Про медведя с тайгой? Или
да
про пермские заводы?
Не, ну это про это я вообще не говорю. Это вообще... Понимаете, ведь никакой кампании, собственно говоря, единороссовской на самом-то деле не было.
Ну, не знаю, ну, мне так не показалось.
Зомбированные флаеры развесить по столбам. Номер 4, номер 4, номер 4, номер 4. В итоге результата в законодательном собрании совсем не номер 4 был.
Это понятно, тут наложение федеральных и региональных выборов. Да нет, на самом деле, конечно, кампания была. Может быть, она была достаточно умной, в каком смысле? Ну, я думаю, что вот...
То есть вообще ничего не делает, это лучше, чем как они делали.
Погодите,
в этом что-то
погодите.
Есть.
Ну. Погодите. Ну, да, во-первых, можно поступать и так, потому что, да, особенно на федеральном уровне, да, вот там-то как премьер-министр что-нибудь скажет.
Да.
Так, ну, в общем, ну, не везло.
Да, там
потому что, насколько я знаю, в штабах...
Что про учителей?
В штабах «Единой России» первая фраза по поводу «денег нет, ну, вы держитесь», это стало просто расхожей. Это уж было их... Никто столько раз ее не повторял с такой иронией, как именно в этих штабах.
Да уж, да уж.
Они-то прекрасно понимали. Во-вторых... Как, опять же, сказал тот же классик, которого мы уже цитировали, по-моему, это он сказал, да, «Революция – праздник для угнетенных». Перефразируя, «Выборы – праздник для угнетенных». Дороги много где закатали.
Нет, а сколько народу денег-то заработало? Вообще нет. В этом плане выборы – это замечательно социально полезное мероприятие.
Такой наш специфический российский механизм перераспределения доходов между верхами и низами. Никакой прогрессивной шкалы не надо. Причем напрямую. Минуя налоговые органы, социальные службы.
Все по закону. Понимаешь? Абсолютно по закону.
А по поводу закона мы тут с вами...
Не, ну подожди. Деньги компании – это те, которые уже прошли налогообложение. Это, ну, факт.
Нет, да, но по поводу закона, ну, в общем... Подкуп избирателя никто не отменял. Давайте так, да? То есть тут-то закон нарушается. Понятно, что это... Ну, знаете, укатать все дороги в Перми и катать их до самого выбора и вешать таблички «Единая Россия делает дороги», мы понимаем. Если бы это сделали даже там коммунисты, да, то вот завтра бы они, там, образно говоря, висели на столбах избирательной комиссии развешанные.
Я вам должен сказать, дорожники... У нас же исполнительная власть собственную отрасль дорожную угробила. И вот эти вот очень профессиональные ребята, которые просто разорены вот этой кошмарной внутренней дорожной политикой краевой власти, говорили: «Господи, какой ужас!» Первый вопрос, говорит: «Бедная Кама».
Почему
Я
Кама?
Говорю, как... Сейчас стоит, смотрит на одну из первых центральных магистралей, говорит: «Бедная Кама». Это, говорит, ты про что? Он говорит: «Ты понимаешь, что весь этот асфальт уйдет по весне, бедная Кама?» Зато... Ну, дай бог, чтобы они ошиблись. На самом деле...
С больших дорог уйдет, с маленьких дорожек. Вот в массовом порядке впервые за много лет асфальтировались дорожки между домами. Межквартальные проезды вот эти, вот и просто тротуары, да? Но это... Надеюсь, что хотя бы он не уйдет, останется.
Ну, дай-то бог.
И при этом понятно, что никто из-за этого, никому в голову не придет за это упрекать. Зато вот, например, правоохранительные органы в день выборов с какой-то стати решили, что одна девушка выдает деньги студентам.
Какая девушка?
Да, инцидент был свидетелем. Да. Девушка стояла с приятелями, разговаривала. Подскакивают двое в штатском, говорят: «Ведете незаконную агитацию». Не буду говорить за кого, и так понятно. Первым делом, что они делают, да, они устраивают досмотр, причем незаконный, без протокола, без понятых, залазят в ее кошелек, находят 50 сиротливых студенческих рублей. Да, ну, я бы, конечно, на их месте прослезился, да? Ну, еще бы. Это вы что, смеете, что ли, чтобы эти ребята не издевались? У них сантиментов нету. Вот. Так что вот, все как обычно, все как обычно. Технология подкупная сработала, дороги сделаны, хоть что-то сделано.
Студентка-то, небось, в скверике Пушкина?
Разумеется. Любимое место сбора студентов.
Какие глупые люди, которые шмонали эту девочку. Дело все в том, что человек, за которого как бы голосовали, даже агитации не нуждалось, потому что этого ректора просто обожает весь институт.
Более того, вот голосовали бы там, за него не голосовали, на этих участках ему все равно, он возглавлял региональный список. Ну, когда мы логику-то в действиях властей и органов
ладно, бог
найти
с ней,
могли?
Дело, бог с ней, с политологией, вообще с выбором, но вы работаете в Государственном гуманитарном педагогическом университете под руководством профессора Колесникова. А я с Андреем Константиновичем дружу с тех пор, как мы были студентами, поэтому вот его я искренне поздравляю. Я думаю, что такими депутатами, как профессор Колесников, безусловно, украшается любой региональный парламент.
В общем, вот я с вами абсолютно согласен.
Безусловно. Значит, теперь так, давайте по квоту спрашиваю. Значит, как голосовали мужчины? Есть разные?
Да, да, всегда есть.
Вот экзит-пулы, конечно, были.
Экзит-пулы
и
были.
Я знаю, что ваши экзит-пулы вообще работают просто замечательно. Рассказывайте, как мужики голосуют, чем отличаются от нас, женщин?
Ну, мужики голосуют примерно 2 раза реже. Если я там математически не помню. Ну, в общем, 3.
В демократии держимся на наших бабьих плечах.
Ну, можно, если это назвать демократией, то, конечно. 3 мужчин приходит на избирательные участки, 2/3
приходят женщины. Какие женщины, такая демократия.
Женщины, да. Ну да, понятно, что дальше идет смещение в старший возраст. Ну и я уже вот много раз говорил, что все говорят, что вот выборы выигрывают пенсионеры, да?
Угу.
На самом деле выборы выигрывают женщины. Просто среди пенсионеров женщин в силу, опять же, демографических причин.
Из любопытства дольше живем.
Да, их просто там тотально больше. Ну, там их там 2/3, 3/4 и так далее. Так что вот дальше. Мужчины, у нас традиционно партии все-таки можно разделить на мужские и женские. То есть понятно, что женскими партиями у нас является «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Вот как-то так сложилось, что две России у нас, это, конечно, партии женские. Почему? Да, ну, женщинам нужна стабильность чаще, чем мужчинам. То есть мужчины в силу, опять же, некоторых гендерных стереотипов считают, что должно быть все жестче, должно быть все прямее, критичнее и так далее. Женщины же опять рассуждают в прагматических категориях. Лишь бы не было войны, надо еще детей поднимать. Лучше синица в руках, чем журавль в небе и так далее. Поэтому они голосуют не за таких, не за ярко критично настроенных лидеров, вот так вот скажем, да. А мужские у нас, разумеется, ЛДПР. Разумеется, мужской у нас является КПРФ. Ну, на правом фланге, наверное, все-таки правое дело больше мужской можно отнести. Но там, поскольку рейтинги очень маленькие, там тяжело отследить. Вот примерно так голосует.
Ну, я должен сказать, что...
А, вот еще что, вот что еще интересно, да? Смотрите, мы же еще делим избирателей по их поведенческому стереотипу активных и на, скажем так, менее активных, ну и, соответственно, понятно, избиратели, которые вообще никуда не ходят. То, что называется там даже не протестный электорат, а такой вот, ну, полностью отошедший от всех политических процессов. Так вот, как раз женщины чаще ходят, поскольку чаще ходят на выборы, то поэтому, конечно, партия «Единая Россия», например, получает всегда голосов больше если явочка немножко ниже, так? Угу. А вот данные вот социологии этого года показывают, что, например, у коммунистов и у эсеров среди тех, кто говорит, что, ну, то ли пойду на выборы, то ли...
секунд?
Больше. Рейтинг выше.
Вот. И здесь у нас будет реклама.
Реклама. Астромед, Центр дентальной имплантологии, напоминает: в человеке все должно быть прекрасно. И в первую очередь зубы. Телефон 236-22-38, 236-22-38, с европейским прагматизмом.
Имеются противопоказания, посоветуйтесь с врачом.
Реклама на Эхиперми, 261-80-09.
Галущинская удивляется.
Итак, если сейчас какую-нибудь другую партию скажут, ну, мало ли, Владимир Владимирович так решили, значит, что вот у нас с этого момента будет правящая партия, будет вот такая. А при этом «Единая Россия» останется в обойме. Значит, наши замечательные российские тетки пойдут голосовать за новую партию власти. Значение, в общем-то, уже не имеет, какая она... Какое имя, так ведь?
По большому счету, так. Не сразу, но там за год, два, три, думаю, переориентация произойдет.
Вот таким, да?
Ну, ведь смотрите же, в течение лета уже мы видели, даже не в течение лета, в течение последнего полугода, мы видели, как постепенно рейтинг «Единой России» снижался, 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 без особых пиков, но все-таки снижался, да? То есть если там зимой фиксировалось там под 45%, если я правильно 40, помню,
да. Я помню, сразу.
Вот, то летом-то на федеральном уровне же по 30 давали.
Угу.
И тут вдруг, да, при этом со всех газет, с телеэкранов, в интернете распространяется информация, что наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин говорит, что, ребята, выборы должны быть по-честному, моим именем не прикрываться, действуем сами, самостоятельно. Ну, тут понятно, что рейтинг слишком просаживается, и, видимо, вот не выдерживают нервы, да, видимо, в ножки упали Владимиру Владимировичу. Батюшка, спасай, и Владимир Владимирович все-таки выстреливает тяжелой артиллерией, да.
Три цитаты.
Можно было одну цитату, развешанную везде, в таком количестве, растиражированную, так? И мы видим, как рейтинг тут же раз и подскакивает. Так? Так что вы правы. Кого назначит любимой женой, тот и будет править.
Вот знаете что? Ведь мы с вами уже сколько лет спорим. От кухни до эфира. ну не быть нам парламентской республикой. Ну не быть-то монархически, мы хоть вот ты что со мной говори.
Ну, да, спорим мы давно. Однако вот на этих выборах лишний раз убедился. Ну, просто пришлось поездить по краю. Доезжал до тех точек, когда, в общем, в мирной жизни просто туда не попадешь. Деревня Усть Черная, 100 километров от Гаин. Меня произвела неизгладимое впечатление.
120, с вашего позволения?
Возможно.
120, и там нет, не там спорить. Закрыли к чертовой матери ЛПУ.
То бишь, вот в отдаленных уголках. Угу. Вот каждый раз ты приезжаешь, ну, понятно, люди живут тяжело. Люди там, ну, понятно, совсем другая история. И вот так вот, особенно когда вокруг это политические все эти баталии, едешь и думаешь, господи, ну а вот в реальности, а вот что может помочь вот этим вот населенным пунктам? Что может в реальности помочь Кизилу, например, там, или Гремячинску, да? Ну мы же понимаем, можно сколько угодно там лозунги читать и так далее, мы понимаем, у государства на них денег все равно не хватит. Даже если там будет самый что ни на есть там демократичный, левый, коммунистический президент, там еще что-то, да, де-факто не будет денег столько, да? Слишком все запущено. Что может спасти? Так вот, не монархизм. Вот спасти ведь может эти вещи, очень простая вещь, очень простое решение, да? Ребята, мы 10 лет, или там уже 15-20 лет, к вам не подойдем. Ни с налогами, ни с чем, да? Вот мимо. Каждый, кто хоть там чем-то занимается, хоть есть живой, да? Если ты сделал 2 рабочих места, вот все. Больше нам ничего не плати государству, да? Вот это бы спасло. Мне просто познакомился с человеком, он меня поразил, в Коми-округе, кстати сказать, да? У него 8 классов образования. Он... После 8 классов он пошел работать в лес. У него 2 КАМАЗа, кран, Toyota пикап. То есть он, в принципе, вполне себе такой стоящий на ногах мужик, не пьющий. Я его спрашивал, почему пьющих-то много вокруг, а ты нет. Он говорит, ну, он не может этого объяснить. Говорит, ну, они пьют, я нет. Единственное объяснение, да. Но это вот крепкий мужик, который кормит свою семью еще несколько семей вокруг, да, с 8 классами образования. Не лезьте к нему. Дайте волю таким мужикам, да. Вот они бы вытянут, все остальное нет.
Вы знаете, Олег, Библия советует такую штуку. Вот не просят, когда о помощи, так и не лезь с этой помощью. Вот понимаете, это вот вы знаете такие примеры. А я вот в Чайковском районе, значит, пообщалась с человеком, который... Да вообще у него все есть. Он себе даже в себе на земле часовню построил. Туда люди еще ходят, даром, что частная территория, молиться. Вот он хотел бы иметь стадо коз... Не 20, а, допустим, 60. И баранов не 30, там, а 300. И коров бы, и так далее, и так далее. Все прекрасно. Там газ, там вода. Ну, все вылизано. Так вот, за 4 года этот хозяин, который держит хозяйство, потому что там дети есть, там туда-сюда, там несколько... Ну, в общем, родню кормят, да? Это не фермер, это просто приусадебное хозяйство. Так вот, за 4 года он мог найти только 2 человек вокруг. Работы нет. Ни в Чайковском районе, ни в Удмуртии, а это как раз на границе, нету. Люди не хотят работать. Вот киснут и не идут работать. Потому что, оказывается, если работать нужно, так это, оказывается, нужно делать каждый день. С утра до вечера.
Мы не слишком далеко ушли от темы.
Нет, я думаю, что это результаты выборы. Дело все в том, что у нас не будет другого. Мы не хотим... своими руками что-то делать.
Вот протестую против слова «мы». Не бывает слова «мы» в таком значении.
Ну, как говорит твой знакомый,
есть,
говорит,
есть такие...
если, говорит, «мы» — это уже часть вторая.
А общество состоит из разных людей.
6
из
секунд.
Разных групп.
Сейчас новость у нас будет, и потом спасибо.
Галущинская удивляется.
Итак, скажите, пожалуйста, Олег Владиславович, вот молодняк наш, они вообще когда-нибудь будут на выборы, будут ходить или нет? Или у них нет партии, или что у них?
Ну, во-первых, все-таки немного он ходит. На самом деле, вот еще один стереотип. Говорят, вот, молодежь на выборы не ходит. На самом деле, а что мы называем молодежью?
Мы не хотим работать, наша молодежь на выборы не ходит.
Вот. На самом деле, на выборы не ходит не только молодежь, но и средний возраст. То есть, если вот мы смотрим реально, да и по экзит-пулам, и по опросам предварительным, кто собирается на выборы, средний возраст, в общем, от молодежи-то ведь не отстает. То есть, скажем так, учащаяся и работающая часть населения, вот она, у них проблемы с походами целиком. Ну, при этом понятно, что какая-то часть и тех, и других все-таки на выборы приходит. Ну, не знаю. Я пошел голосовать на свой участок в ПЕДе, значит, без 28, с открепительным удостоверением. Очередь еще не закончилась. 10 человек еще стояло. Участок закрылся на 20, ну, приступил к подсчету на 20 минут позже, потому что надо было еще этих людей каким-то образом обслужить. Так что и это, в общем, очередь была, в том числе и из студентов, потому что общежитие находится рядышком, ну, и они, соответственно, кто-то прикрепился на эти участки. Так что, в общем, она ходит. Ну, просто вся, ну, это такая ловушка определенно образовалась. Вся политическая реклама, которая делается, да, исходит из первого стереотипа, что на выборы ходят пожилые люди, так, и, следовательно, нужно агитировать среди них. Среди, на молодежь, поэтому никто не тратит ни времени, ни сил, ни усилий. Поэтому все вот эти вот политические образы, политические символы, политическая риторика, которая бытует сейчас у нас в средствах массовой информации, она, разумеется, совсем не молодежная, так?
Абсолютно.
А ежели кто начинает пытаться заниматься якобы молодежной риторикой, молодежной символизацией, то получается...
Очень смешно.
Это так.
Это да.
Неискренне, фальшиво, глуповато. Кстати сказать, вот год назад была конференция, я туда готовил доклад. Правда, так по разным обстоятельствам не выступил. У меня был доклад на тему, как менялся образ Союза правых сил.
Угу.
Партия, которую я неплохо знал. Значит, и мы прям, можно было проследить. Вот как только она уходила вот в эту нормальную молодежную символику, она тут же повышала свои рейтинги. Помните, как заходил Союз правых сил с большой акцией, рок-концертами «Ты прав». Даже логотип тогда был такой,
да.
На футболках, похожий немножко на логотип LG в современном дизайне, да, легонький, светлый и так далее. Раз, хорошо. Дальше проходит несколько лет, в партии побеждают другие тенденции, интеллигентские, умные, начинаются сложные слова, там еще что-то, риторика уходит из современного дизайна, уходит в интеллигентность, раз, и сразу все падает. Через какое-то время вообще забронзовели, рейтинги обнулились. Помните все эти истории?
Да, да, конечно.
Вот, Прохоров потом заходит, да, опять... Другой логотип, другая риторика, другое поведение.
Плюс я там, ля-ля-то, понятно.
Да, нет, это еще вот... Плюс я-то гражданская платформа. Имею в виду, когда он заходил в правое дело перед президентскими, да? оп, всплеск, помните, 12-й год.
Он, больше, он взял на выборы больше, чем Миронова.
Больше Миронова, да. Опять же, в интернете абсолютный король и так далее. Так, ну, потом понятно, что этот тренд не проследим. Навальный заходил, да? Опять же, со своими этими кубами. Женя Ройзман, да, да, в Екатеринбурге. Вот как только они начинают, находят этот правильный язык, прям у Ройзмана, ну, в интернете можно посмотреть, но это потрясающая политическая реклама.
Есть
это
такое.
Просто вообще, это шедевры, вот это вот, наверное, в учебники войдет, да? Тут же молодежь откликается и идет. Нет, есть, конечно, тоже, опять же, разная молодежь. Молодежь идет не только за вот такими яркими, она идет и в другую сторону, да? Она идет там, в сторону, например, молодой гвардии, да? То есть там тоже можно и придуманы свои мульки. Мы же понимаем, реклама — это не содержание, это форма, так? Поэтому можно вести куда угодно. Так что, в общем, молодежь на выборы может ходить, если на нее будет обращать внимание и этим каким-то образом все-таки озаботиться всерьез. Хотя бы изучат полученный опыт.
Знаете, что мне очень не нравится?
А, извините, добавлю. А пока же, честно говоря, я даже рад, что никто ничего не нашел. Потому что как только найдет, манипулировать ей начнут так. Пускай лучше вот они пока остаются немножко чистенькими, да, чуть-чуть наивными, да, сохраннее будут с моральной точки зрения.
Тоже верно. Мне очень не нравится, очень не нравится. И в этот, на этих выборах это было просто злокачественно проявляться. Это отстраненность кандидатов одномандатников от партии «Единая Россия» от своих же списочников в округах.
Не только «Единая Россия», во многих партиях это проявлялось.
Вот да, вот вы знаете, какая интересная штука. Значит, вот в Лысьве, например, да, вы, значит, одномандатный округ выиграл исполнительный директор. Не
управляющая компания,
да, ЛМЗ, да, потому что, понятно, там инвестиционный проект, там 100 человек работает, и, может быть, 1000. Для Лысьвы, в общем-то, никто там ничего особенно не случится, но, тем не менее, это хорошо, это новый завод. Так вот, господин Родионов не только не стоял рядышком с первой тройкой окружной на бордах. Даже фамилию вычеркивалась, его фамилия из вполне партийных лысьвинских газет. Партийных. Mm-hmm. То есть вот три человека, вот, пожалуйста, вот Родионова нет. Нет, никаких общих полей, никаких общих, мероприятий. И объяснения очень простые. Я одномандатник. Мне нужно, чтобы за меня голосовали люди, которые мало ли как не относятся к партии, но мне нужно вот так. Вот понимаете, получается, что как бы скрывается свое партийная сущность. Угу. По-моему, это вранье, это нехорошо. А с другой стороны, по-другому, наверное, и не надо, нельзя.
По поводу партии тоже людей спрашивали мы. И на фокус-группах спрашивали, и в количественных опросах. Знаете, тут интересно, все-таки, наверное, чуть больше половины, точнее, так сказать, треть говорит, плевать мне на любые партии, мне нужен депутат, который будет мне помогать. Чуть больше трети говорят, ну, все-таки партия нужна, но хоть кто-то за него поручится, и хоть на кого-то он обопрется. А чуть меньше трети говорит, партии вообще быть не должно, должен быть сам по себе человек, лучше беспартийный и независимый. То есть здесь единого консенсуса нет. С точки зрения самих политиков, которые заходят сюда, все прекрасно понимают. Партии на данный момент это в первую очередь прагматический механизм беспроблемного входа в избирательную кампанию. Не собирай подписи и так далее. Ну, мы видим там, да, угу. Константин Укунев, да, в очередной раз. Да.
Вот так ему и надо.
Так, я не
он получил то, что должен бы получить, так, потому что делал то же самое по отношению к другим людям. Не трогай меня в этом месте.
И меня не трогайте, у меня другое мнение. Просто для примера. Да? То есть по спискам, понятно, зайти тяжело, поэтому это такой прагматический носитель. Да, как это в фармакологии, да, вот есть лечащее вещество, да, и есть вещество-носитель, которое позволяет этому лекарству проникнуть сквозь кожу, там, мази, там, еще что-то, да, там, там, раствор и так далее. Вот так же партии, они такую обслуживающую функцию выполняют в данном случае. Поэтому понятно, что, ну, все прекрасно знаем, что давным-давно уже, что в России нету практически идеологических партий. Это не идеологические партии, это просто-напросто вот некие формальные структуры. Последней идеологической партией был, по-моему, как раз Союз правых сил.
Да, пожалуй.
А особенно, когда их гнобили по полной программе, вот там оставались последние, самые стойкие. Да? Угу. Коммунисты долгое время, в общем, тоже удерживали звание идеологической партии. Ну, последние, по-моему, все-таки годы они теряют. Не только в Перми, это в целом, да, в целом по стране. Ну, то есть их тоже начинают потихоньку использовать как носители. Так что что-то другое.
Олег... Ну, у меня вот в этой студии, кроме вас, никого нету, поэтому задавайте, отвечайте на политологические вопросы. Сколько новых свежая кровь в законодательном собрании у нас? Сколько?
Чуть больше половины.
Вот так, да?
Ну, по одномандатникам, по партиям, да, где-то новые лица. Ну, мы, погодите, да, что значит новое? То есть не обладавшие раньше депутатом, не обладавшие мандатом депутата в предыдущем созыве, скажем так.
Да,
то
да.
Есть понятно, что это региональный парламент, хочешь выбраться, хоть какую-то известность ты должен иметь. Ну, кроме разве что там последних, значит, последних номеров «Единой России», да и то там, в общем, преобладают люди, про которых я лично много уже раньше слышал.
Незнакомых фамилий мало. То есть по спискам получается так, 16 ядросов, 6 коммунистов, 5
ЛДПР, 3
ЛДПР и 3 эсера. Это по спискам.
Да, это по спискам.
Ну, то есть практически пополам.
Да.
Значит, одномандатники, понятное дело, возьмет «Единая Россия» конституционное большинство уже никак.
В оригинальном парламенте? Слушайте, не знаю даже. Надо было посчитать. Нет, 2/3-то вряд ли. Так опять же, мы же видим, что праймерис расколол «Единую Россию». То есть каждый ли депутат, который сейчас избрался от «Единой России», является дисциплинированным членом фракции, или вот он все-таки будет на особицу, мы же понимаем, что... Тут еще бабушка, значит, надвое сказала.
Все, как миленькие, пойдут во фракцию. Что смеяться?
Нет, во фракцию...
Что это было?
Во фракцию это может быть они...
Что это такое?
Во фракцию это они, конечно же, пойдут. Но вот, вот будут ли они голосовать всегда так, как нужно? Это другая история.
Вот вопрос, за что они будут голосовать. Потому что у них же сейчас вопрос, который нам оставил предыдущий... Значит, состав, это по поводу «верните прямые выборы мэров».
Вот. Да, было бы славно.
Ну, вот думаю, что они даже не почешутся повернуть этот вопрос к этому вопросу, думаю, и они этого ничего не будет, даже не вопрос.
Я думаю, инициатива будет, но... сумеет. Вот опять же, мы понимаем, через год губернаторские выборы.
Вот. Вот это...
Вот сейчас такая точка, да, такой неустойчивости, когда, в принципе, инициативу могут подхватить кто угодно. Не знаю, на месте губернатора я бы за этот вопрос, наверное, сейчас вцепился бы, да, и довел...
И быстренько...
Сделал бы это.
Вот...
По крайней мере, нет, но вот, по крайней мере, в городах, да, в Перми, в той
вы
же
вот
самой.
Вы так всегда так
очки
рассыпаете жемчуга креативных идей. Вот так вот, вот просто так. Да, вот, да. Так.
Так.
Типично.
Я себя чувствую неудобно, когда вы так говорите. Да, давайте по делу.
Ну так что, вот это законодательное собрание, и это Дума, как они, вот это предыдущий состав, это был абсолютно Чуркуновский, и то, и другое. Есть такое ощущение, что эта представительская власть как-то бы басаргинская, нет, или у вас нет, нет такого ощущения?
Нет ощущения такого. Во всяком случае, не стопроцентное. То есть, я думаю, что у нас в региональном парламенте, в общем, мы увидим достаточно яркую борьбу. Дело в том, что ведь, опять же, я не политолог. Да, то есть, я каждый день не залажу в новости и не смотрю, там, что там в законодательном собрании происходит, какие инициативы там, фракции и прочее. Да? Ну, у меня другая сфера деятельности. Поэтому выступать здесь могу с точки зрения обывателя. Так вот, с точки зрения обывателя, предыдущее законодательное собрание, да, вот, ну, примерно где-то там за полтора года до выборов, это просто, мне казалось, такое сонное царство. Что там происходило? Да ничего там не происходило. Оживление началось где-то там за полгода до выборов, когда вот уже началась перетасовка, создание этих новых союзов, переходы из фракции во фракцию.
Когда это такой был?
Не, ну, зимой-то уже началось ведь движение. Помните, Чулошников там выходил там, из фракции «Единая Россия», там, да?
По-моему, там было гораздо веселее было в начале, когда возникла группа товарищей.
Вот, ну, вот когда это было? Я не политолог.
Это было несколько лет назад.
Вот именно что. Тогда было. Потом был какой-то такой вот информационный провис, да? Сейчас же люди только что вышли из выборов, они заряжены. Они горячи. Взаимных, скажем так, обид, я думаю, что у них тоже пока еще хватает. Так? То есть пока это еще такая нобилитация всех не произошла. Все еще не устаканилось. Да? Кровь кипит. Так что думаю, что в ближайшие полгода, как минимум, у нас будет масса поводов понаблюдать за событиями.
И мы еще раз встретимся. Я все-таки хочу, чтобы вы были и социолог, и культуролог, и политолог, потому что я с вами очень люблю общаться.
Спасибо на добром слове.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания, Пермь. Не говорите ни о чем, кроме собственной любви и счастья ближних, и пусть будет хорошо, и пусть ваш выбор в вашей жизни всегда будет удачным.
Спасибо. До свидания.